Yeah. Все работает, да, Женя? А вот у меня частота опять не то.
Все работает, пожалуйста.
У меня на экране this meeting is being recorded.
Окей, нажмите окей.
На что нажать?
Окей.
А, окей.
Да, админ.
Сейчас я должен найти этот окей. Тут нет окей.
А что там есть?
Сейчас, ну тут можно на это нажать. Так, да? Сейчас нормально?
Да.
О, все. Чудно. Значит, занятие будет несколько странным, потому что я сегодня отсутствовал дома по определенной причине. И буквально некоторое время только назад прибыл. Поэтому, что получится, то и получится. Я думаю, что это все-таки получится из этого. Я раньше готовился, так что... Так. Значит, ну, мы продолжаем тему. Тема Исава оказалась более продолжительной, чем...
Раф, простите, простите, немножко опустите еще экран, чтобы вас было лучше видно. Опустите экран, чтобы...
Я не понимаю, сейчас. Еще или
Да,
так?
отлично, отлично.
Значит, тема Исава оказалась намного-намного больше, чем я предполагал. Что, в общем-то, хорошо. Оказалось, есть что изучать. И вот значит, мы были на моменте продажи Бехойрос, первенцев, пророчества. И вот сейчас мы будем продолжать работать в этом направлении. Кончится это или нет, это вопрос, но посмотрим. Так. Вся, значит, в Хумаш, вот 21 перек, 21 глава, извините, 25 глава, она посвящена вот приходу в мир этих двух персонажей, Яков и Исав, и события, которые с этим происходили. Ну и в конце вот этого перека идет продажа первородства. Вот мы сейчас будем сегодня изучать самый-самый последний посох в этом перек, в этой главе. Но здесь, по-видимому, как бы резюме, вполне ожидаемо, что резюме того, что было раньше. Ну, естественно же, с добавлением. Значит, ну, давайте погрузимся в сам посух. Прочтем его для начала. Везет Яков Назид, и сварил Яков кушанье, варево, вернее. И нет, я не тот перк, не тот пасук читаю, мне последний нужен. Так, это 34-й пасук. Яков насан лаисав. И Яков дал Исаву лехем, унзит, унзит отдушим. И, значит, варево чечевицы. Воевал Исав, поел Исав, веште, и попил. В Яком Ваейлах и встал и пошел. Бейвес Исав Эсхабихойра. И пренебрег, презрел Исав первородством. Вот пасук. В второй части здесь говорится о том, что он поел хлеба и выпил, встал и пошел. Ну что, мы первый подработаем, посмотрим, что здесь стоит за этими словами двумя. Встал и пошел, в яком воилах. Ну, по-простому. Человек поел, кончил еду, встал и пошел по своим делам. Значит, это простое прочтение, оно, конечно, верное, но к чему это написано, вполне можно было выбросить. Ясно, что здесь складывается, здесь имеется в виду другой смысл. Нам сейчас вот интересно узнать, а что значит встал и пошел? Что было до сих пор? Было до сих пор описано рождение Якова и Исавы. То, что они прибыли, чем основные занятия. Охотник Исав стал. И вот потом эта история с продажей первородства. Это первый этап Хумаш, про них. Он закончился. Это означает «вэйком» и «встал». «Встал» означает на нечто новое. Что-то было, шло-шло и пришло к этому. И он встал на эту позицию. И в соответствии с этой позицией пошел. Его жизненный путь в дальнейшем вот был основан на том, на чем он встал. Что было до этого? Ну, вот до этого было продажи. Первородство. Это не было так мгновенное действие. Решили, дал он шву, клятву и все. Это был, как мы говорили, знаете, процесс. Это продажа первородства, она была подготовлена жизнь у него внутри. Равно как и какого приобретения этого первородства. Но когда этот процесс дошел до определенной точки, завершился, тогда состоялось это действие, это майса, которое закрепило все то, что было до этого. Он встал на новую позицию, которая является следствием того, что было до сих пор. Ну и дальше, дальнейший путь будет в соответствии с этим, с тем местом, на котором встал. Новый, как бы, виток его биографии. Ну, давайте тогда смотреть, что же, в общем, значит, на что он встал, куда он пошел. Ну, встал он вот на продажу первородства и пошел. Пошел он в новый жизненный путь в соответствии с этой точкой, куда он пришел. И куда же ввел его жизненный путь? Мы говорили, что эти два слова лишние. Не обязательно было писать их. Но вот у нас вопрос, а куда, в чем его, как бы, значимая часть, значительная часть его нового жизненного пути состояла? Вот для этого даны здесь эти два слова. Поняв их, мы сможем усвоить, а в чем состоял новый виток его жизненного пути. Давайте сложим, мы, значит, умеем складывать. И если сложить гематрию этих двух слов, то получится число 222. Это очень неожиданно, потому что корень слова «бехор» – «первенец». Что произошло? Только что он выбросил свою жизнь в первородство и пошел вот в каком-то направлении. После того, как выбросил. И в чем суть этого направления? Первородство, 222. Нелогично. Мы видим, что эти два слова, они далеко не лишние в этом посук. Они по существу. И заодно дают нам возможность подумать о том, а что же здесь происходит. Так. Ну, давайте пробовать гипотезы разные выдвигать на этот счет. У меня всплывает в голове история с храмом, со вторым храмом Бесамигдаш. Гемара говорит, что в тот момент, когда был разрушен храм, родился Машиах. Мы несколько раз прорабатывали же эту тему. Это утверждение Гемары странное. Машиах не родился, конечно, в тот момент. И означало это следующее, что когда был этот хурбан, разрушение храма, в тот самый момент возникла сила, которая готовила к построению третьего храма. Разрушение, и здесь же самое вот новое место, храм разрушен, новое место. И назначение этого нового места – построить следующий храм. Это вот здесь мы видим один из примеров из многочисленных, как Ходыш Божий управляет творением. Полное наказание разрушения храма. И в тот же самый момент это создание силы, которая работает в программе построения следующего храма, исправления того, что было. Это вот его управление, он наказывает, чтобы созидать. Не просто так, провинились, мы тебя наказали, своим порядком. Чтобы построить. Ему это называется ну, отлично. Так. Так вот, может быть, здесь та же самая история. Исав презрел первородство, откинул из себя, продал. И вот в тот момент, когда он продал, возникает новая программа с Исавом. Возвращение в первородство. Тешува. Похоже вот на эту историю с храмом. И вот к тому же, но на другом уровне уже будет. Что он, может быть, в этом дело здесь? По крайней мере, то, что напрашивается, приходит в голову. Но тут есть две проблемы с этой гипотезой. Первое, он не может вернуться к первородству по той причине, что он уже продал и закрепил это все клятвой. Пути назад нет. Яков, конечно, не собирается ему назад возвращаться в первородство. С какой стати? Это одна проблема. А вторая проблема же более веская. Смотрим в текст. После того, как он встал и пошел, сказано «Вивес Исав Эсбихойра». И пренебрег, презрел Исав с первородством. Он пошел. Если это возвращение к первородству, в связи с нашей гипотезой, почему здесь написано «презрел»? Не может быть пути возвращения к первородству, если он его презрел, вот после того, как он сделал это, он его презрел. То есть порядок слов «хумаш» опровергает эту идею о том, что он хочет сделать тешуву. Это интересный момент. Люди изучают, у них голова есть, есть плечи, на плечах голова, и они там учились чему-то какое количество лет. И у них полно идей в этой голове. И звучит очень хорошо так. Sound nice. Sounds good. Но это явно противоречит тексту. Значит, эту красивую идею надо выкинуть. Она не верна. Не может человек, который презрел первородство, идти в сторону приобретения первородства. Все. Что он сказать бай-бай этой идее? И думать дальше, а что же здесь произошло? Почему мы имеем это число 222? Ну, давайте проработаем вторую гипотезу. Значит, какой же еще один вариант есть? Ну, вот он презрел и пошел в сторону первородства. Если мы посмотрим на историю, именно это и произошло. Исав, на каком-то историческом витке, мы говорим сейчас при христианстве, откинул первородство. Что это означает? Ну, потому что, знаете, разбиралась. Это означает, что связь с Творцом в понимании Торы, знаешь, концепция первородства в понимании Торы – это концепция связи с целым лучим, с Творцом. И практически, значит, вход в эту связь – это вот для этого был Синай, был даны 613 мицвот, изучение Торы. Как вход в этот канал связи с Творцом. В плане первородства, на уровне природы. И что они сделали, христиане? Они отвернулись от этого. О законе никому речи идет, закон Торы быть не может уже. Но тем не менее, они сказали, у нас есть первородство, мы первенцы. Это новое понимание. Новая позиция в мире, которая связывается с Творцом, это и есть первородство. Первый. Это вот презрение первородства. То первородство, которое было раньше, они презрели. Нам это не нужно. Откинули. Но они не отказались от идеи первородства. Они пошли к этому числу 222 по своему пониманию. Вот там идея. У нас была проблема. Только что, значит, он продал это 10-22, не так, продал первородство, пошел, да, пошел в сторону 222, в сторону первородства. Нестыковка. Ответ. Он пошел к первородству не такому, как было раньше, а по-новому. Только раньше он презрел, пренебрег им. Вместо этого возникла новая концепция. Не ветхая, а новая. Мы видим, что в истории именно это и произошло. Тоже здесь написано в пасук. Они объявили, что вот мы теперь избранные. У нас кто первый перед Творцом? Вот мы. Вот интересно, что у машины написано. Новое первородство у них. Так. Ну хорошо, вот это на самом деле, что здесь стоит за этими словами? И встал, и пошел, и пренебрег первородством. Пошел в сторону первородства, но по-новому. Мы пойдем по новому пути. Это свежая идея. Так, хорошо. Дальше смотрим на другой момент этого пасука. Но перед этим сказано, что поел эту чечевицу, хлеб побил и пошел. Здесь вот опять отмечена эта еда, через которую совершилась распродажа первородства. Про это, в общем, уже было написано раньше, про еду. Но там она была подана, преподнесена в другой форме. Красная. Что ты красное здесь делаешь? Из этого его назвали дом красный. Никакой конкретной еды вот в этом первом упоминании просто нет. Здесь отмечено же конкретно эта еда, что он кушал. Еда в первом своем появлении, она имела гематрию, там мы считали 207, что является ор, свет. Мы говорили, что вот оказывается Исав гнался за светом. Это очень хорошо. Конечно, хорошо. С другой стороны, его свет был еще искаженным. Вел немножко в другую сторону. Поэтому Бог, о котором мы пришли в результате своего пути, он не тот самый Бог, который описан в Торе. Ну, это вот ор, свет, и нет конкретности, какой монетизации, какой именно свет. А вот этот пасук уже говорит про конкретную еду, адошин, чечевица. Ясно, что эти две вещи связаны. Свет в общем и свет, который идет в этих адошин. А где здесь свет в этих адошин? Чечевица. Какой тут свет? Но поскольку мы знаем, о чем идет речь, или идет о свете, значит, чечевица каким образом связана со светом. А каким? Ну, давайте посчитаем. Мы умеем считать. Нас научили в школе считать. Гематрия слова «должен» будет 424. Дальше, если посчитать по словам в пасук, это будет шестое слово в этом пасук. Шестое. Если сложить 424 и 6, то получится число 430. А это гематрия слова «нефеш». Нижняя часть души. А душа, она несет все свет. Это источник света в человеке. И вот получается, в первом упоминании еда представляла 207, просто свет в целом, в общем виде. А здесь чечевица, конкретно свет души. Светов может быть много в мире. От солнца свет, там разные вещи могут дать свет. А здесь нет, это свет души. Вот за каким. Он гнался, он был охотником за душами. Что ему нужно было от этих душ? Вот этот свет. Кстати, интересно, смотрите. В Хумаш они все тут вещи так подобраны, что просто поразительно. Можно сидеть, изучать, изучать, и не кончить в этом изумлении. Это слово о душе, которое говорит про чечевицу, оно шестое в пасук. Не пятое, не третье, не десятое, шестое. Шестой день творения, создания человека. Вот это не случайно. Пришли к выводу, что Исав гнался за свету, который нигде, а вот в человеке именно. И вот как раз так случайно получилось шестое слово. Это связано с Адамом, с сыновением Адама. Ну, значит, вот в том месте, где про красное, там его из-за этого и назвали Эдом. Эдом, Адам тоже самый корень. Вот мы видим здесь, когда говорится про эту чечевицу, как раз и возникает шестое слово. День сотворения, в котором появился был слово Адам. Очень интересно. Так. Дальше. Тут, видите, я одно место пропустил, когда говорил, но сейчас я его, к нему вернусь. Это очень важный момент здесь. Я возвращаюсь к этому первородству, что он презрел первородство. Очень важный момент. Понимание того, кто же на самом деле, насколько оправдано претензия христианства, что они бехор, первенцы. Я не могу это только пропустить, мы возвращаемся к этому. Значит, вот посол говорит о том, что он встал, поел, попил. Ну и так, встал, пошел и презрел Исав первородством. Эсав и Хойра. Это то, что он презрел. Сказала гематрия, это слово Бехойра. Первородство. 232. Это поразительно. Потому что, ну, кто помнит, значит, это число у нас возникало на занятиях миллион раз. Так вот, кто запомнил, значит, есть имя Юткей Вавкей. Его можно списать на четырех уровнях. И каждый уровень просчитать. Все это в кабале дается. Когда сложится, это будет 232. Первородство связано с числом 232. Вот на это указывает пасук. С именем Творца. На всех его четырех уровнях. Очень большая сила. Что мы видим отсюда? Мы видим дополнительный результат, который мы получили, что первородство не просто так, это очень большая сила. Это сила, корень, который является вот это имя Юткей Вавкей, написанное в своей полной полноте на всех четырех уровнях. Это одно. Дополни наше представление, что такое первородство. Не просто так. Связь с очень-очень высоким. И еще что здесь возникает? Сказано, Исав пренебрег этим числом. Первый раз надо пренебрежительным числом, которое отражает суть первого роста. Ну и как после этого можно сказать? Мы идем, у нас новый прирост, новый Бог появился. И здесь Хумаш прямо сказал, пренебрег этим числом 232. Силой прироста пренебрег. Они говорят, вот теперь мы первенцы. Ну, меня это не расстраивает абсолютно. Я вроде даже очень рад, потому что так, что они так говорят. Пусть. И спорить с ними я точно не буду. Ни к чему мне. Пусть считают, как хотят. Думают все очень хорошо, высоко пускают. Но на самом деле вот что происходит. Как можно утверждать, что мы теперь первенцы? И сказано, что пренебрег первородство, пренебрег силой этого понятия, корнем этого понятия. Так, значит, вот по поводу первородства мы завершили. И сейчас возвращаемся назад к этой Адоше, что он ел. Мы видим, что вот здесь возникает концепция души и света души. Это было его... Значит, к этому вела его суть вот этого жизненного пути, боевого жизненный путь. Дальше возникает вопрос, а что это вообще сложно? Адошим. В словаре нет такого слова. Там чечевица пишется Адоша. А тут Хумаш написал еще две дополнительные буквы. Ют и мам. Вдруг. Адошим это не чечевица. Это новое образованное слово. А то, конечно, близко к чечевице, но все-таки не то, как положено писать. Интересно, конечно, интересно. Но теперь надо как-то, значит, напрячься, попробовать понять, а что это такое? Почему именно такая ошибка сделана в написании? Чечевица, это, как казалось по числам, связано со светом души. А тут еще множественное число. Как это все увязать? Давайте попробуем снова, значит, спроектировать то, что здесь написано, на историю, на то, что на самом деле происходило. Значит, поймать душу. Ну, их много, душ. Один народ, другой народ, третий народ. Вот множественно здесь. То, что в одном народе много душ. Ну, смотрим, общую как бы душу народа, такая символика здесь. И когда сказано множественное число, что поел чечевицу во множественном числе, это значит, что души много. Это вот много народов. Он владел многими народами. Вот опять мы видим, что в Хумаш есть, так сказать, указание на то, что будет происходить. Обращение к христианству, приобщение к христианству, оно происходило через много народов, как мы видим. Вот здесь это указано. Чечевица не существует в такой форме, с множественным числом. Почему она есть? А вот указание опять-таки на то, что будет. Много чечевиц. Много народов. Так. Дальше будем смотреть. Значит, здесь вот про пшеницу перед этим сказано «Юназид Адошим». На это тварь это. Сказано, не просто он поел эти адошим. Еще слово варево добавлено здесь. Что, в общем, тоже лишнее, ни к чему. Скажи просто чечевица. Нет, тут сказано варево из чечевицы. Это если перевести дословно. Ясно, что ни к чему. Почему сказано? Ну, можно строить предложение. Но вместо этого я в тупике, я не знаю, для чего сказано слово. Ну, в таком случае я предпочитаю считать числа. Вот. И будет число этого слова 77. Я когда увидел число, я сказал себе, ух ты, потому что 77 – это гематрия слова «башня», и оно ассоциируется хумаш с именно с этой Вавилонской башней, а именно с Нимрод, или с этими Риша, с этими язычниками. Вот здесь, когда говорится про пищу, Исава, про то, что будет его предметом его занятия дальнейшего в творении. Не просто из-за профессионства. Души ловил, свет души. Но еще и язычники возникли. Это именно и происходило. Начали по странам и обращали. Кого обращали язычников в основном? Это то, что сказано в Мидраше, что убил Исав Нимрод. Не впрямую он убил, а вот явление язычества было искоренено в значительной степени из творения. И мы видим, это посылка тоже встречается. 77. Очень интересная книга. Если изучаешь. Если изучаешь, давайте продолжим изучение. Значит, кто дал вот это варево Исаву? Его дал Яков. Эти души несут свет в себе. Исав получил от Якова как часть соглашения о потере первородства. Яков продал души. Нельзя продать вещи, которые тебе не принадлежат. Никто не может продать дом, который принадлежит другому человеку. Продать можно только то, чем владеешь. Ну, раз так, то значит, получается в пасук еврейские души Яков продал, отдал Исаву. Ну, так, в общем-то, хорошо, на самом деле. Посмотрим на историю. Первые христиане, они были в основном евреи. Так оно и было. И вот это здесь написано. Это было предусмотрено. Значит, произвести вот, как бы, ну, полуреволюцию, искоренить язычество и пойти в другую сторону, в сторону света, в сторону души, но искаженного света. Кто еще мог, кроме как евреи? На нас стоит человечество. И в ту, и в другую сторону. А здесь явно исправление идет. Устранение язычества. Вот мы здесь приложили руку. Теперь возникает вопрос. Ну, все-таки, хорошо, это все понятно, вроде бы. Но возникает вопрос, а что это такое? Яков сам, праотец, продает своих детей. Силе враждебной. Исаву. Значит, ну, можно удивиться, можно поразиться, но нельзя отказаться от факта, вот именно это произошло. Ну, это ясно, что не случайно. И тогда вот хорошо понять место этого явления, продажи своих другому врагу. Как явление положительного. Давайте начнем вспоминать. Пойдем в историю. Яков на каком-то этапе своей жизни попал к Лавану. Врагу. Ну и там известная история про то, что кому пойдут этот скот мелкий. Значит, в пятна, крапинки там, полоски. Это все в Хумаше описано. Но что произошло в результате? Сильные животные остались у Якова, а слабенькие попали к Лавану. Ну, к чему все там пришло? Ну, теперь посмотрим, давайте теперь посмотрим на эту историю не с точки зрения овцы, животные, денежки, а с более глубокого угла. Есть овцы, и стандартная, так сказать, символика, то пастырь, либо сам какую-то шборуху, один вариант. Либо, ну вот, праотцы пастыря. Они такие были в пастухами в основном. И после этого так пошло. Давид, вот царь Давид тоже этим занимался. И вот получается, что сила, которая стоит во главе народа, либо в нашем пространстве, там, лидеры, либо более высоко, так и сам Творец уже, она вот так распоряжается. Слабые идут к врагу. И здесь с этим пророчеством, значит, то же самое. Яков продал их. Кому? Врагу Исаву. Ну, после того, как заявление, значит, оно все приснилось, все надо по одной пороте его осмыслить. Есть в народе разные составляющие. Есть как бы те, которые несут в себе огромный свет. Их не так много, но все-таки есть. Есть, которые несут мрак, тьму, галут. Есть все, что между ними. И как это действует? Хорошо ли для народа иметь эту черноту внутри себя? И не бояться называть вещи своими именами. Тьму. Ничего хорошего там нет. Это проверено на практике. Вот и решаем злодеи, они плодятся, размножаются и завоевают пространство. Поэтому если вы будете их продать, то меньше вреда они принесут. Это положительное явление. Отделение света от тьмы. Так, как Кодыш Борху и делал, самый первый день сотворения мира. Там написано. Ваял ким эс аэр китой. Увидел ким свет, что он хороший. Явдейл элуким бейн ор у бейн хойших. И разделил Творец между светом и тьмой. Эта концепция не должна быть вместе, их надо разделить. А если вместе, то получается плохо. И вот эта идея, она имела место и здесь тоже, закреплена как бы здесь. Поэтому не мудрено, что вот на определенном этапе определенные еврейские души были проданы Исаву. Составили ядро этого христианства. Так. Ну и в заключение этого занятия еще один эпизод, который поможет нам понять, а куда же все это дальше двигается. Ну, собственно, это сила искаженного света. И куда она так все идет. Давайте посмотрим другой пасук, другой перек. Это в истории, когда значит, Ривка отвела браху от Исава, и в результате получил Яков. Ну, Исав очень расстроился. И он так задумал убить Якова. И тогда Ривка принимает следующий маневр. Значит, она говорит мужу, что вот отправь Якова в сторону. Почему? Что мотивация такая, я хочу, чтобы он взял своих жен и детей из другой семьи, из нашей семьи. Так, это та история. Там есть такой интересный пасук, очень странный. Это 45-й пасук, 27-й перек. Значит, вот предыдущий пасук говорит, Ривка говорит Якову. Иди в то место, все такое. И поживи там несколько дней, с ним несколько дней, пока не отвратится ярость брата твоего. И вот этот, сейчас начинается 45-й пасук, который гласит, пока он, пока не... Да. Пока не вернется гнев брата твоего от тебя. Еще хах, если есть аше атолу асолу. Значит, пока не уймется гнев брата твоего, и он забудет то, что ты ему сделал. Как думаешь, ты сам забыть ему то, что он сделал? Ясно, что никогда не забудет. В последний момент он будет помнить, что отнял у него браху. А тут такое, ты там побудь какое-то время. И когда брат забудет, то за что ты вернешься. Не может такого быть. Значит, за этим что-то стоит. Что-то скрытое. Что, давайте посмотрим. Читаем дальше. Я пошлю к тебе и возьму тебя оттуда. А вот дальше идет странная часть в этом пасу, которую мы будем сейчас прорабатывать. Пасу говорит: «Лома эшкол, лома эшкал, гам шнейхем йом эхот». Нам зачем? Я потеряю двух детей. Также двух детей. Один день, один день. Ну, давайте вникнем, что здесь, о чем идет речь. Первым мы видим, что Ривка не собирается терять Исава тоже. Но его хочет сохранить. Значит, по-видимому, ну, здесь есть идея, такая идея о том, что он таки Исав станет положительным человеком, положительным героем. Иначе зачем его сохранять? Он не хочет, чтобы он уходил с арены. Так. Дальше. Само по себе странно, для чего я буду терять двух детей? Она, как она их двух потеряет? Исав хочет убить Якова. Это одна потеря только. А кто хочет убить Исава? Никто же не хочет. Непонятно. Очень непонятно. Он посягает на жизнь Исава. Так, это трудное место. Ну, давайте значит, попробуем рассуждать в этом месте, в нем. Потерять двух детей. Где еще Хумаш, Яков и Исав возникают как дети Ривки? Много упоминаний. Но нигде, ни в каком месте они не отмечаются, как именно дети ее. Я слышу дети. Детей. Выбирается оборот, который не встречался раньше, а вот здесь он именно поставлен. Он очевиден, может сказать, зачем терять двоих? Мы понимаем, что о детях идет речь. Чему учит Хумаш в этом месте. А вот в другом, значит, мы должны найти место, где эти два персонажа упомянуты как дети ее. Это единственное место Хумаш, когда говорится, вот писал еще даже до их рождения, появления на свет, они были только внутри у нее, они устроили там сражение между собой. Это единственный момент, где они воспринимаются, эти два персонажа, как дети Ривки. Это рождение. Так, значит, что там было? Вот она пошла спросить у Творца, что происходит, зачем я, если так. И дальше получает ответ, что вот есть про них специальная программа. Суть сказала в том, что один будет усиливаться, другой будет, значит, наоборот, слабеть. В этой программе они оба связаны вместе. Программа, с которой они пришли в этот мир. Так если Исав, ему действительно удастся убить Якова, как он планируют. Это конец этой программы. Не будет же больше этого. Ну а поскольку не будет Якова, то не будет Исава, что две составные одной программы. Это Ривка имеет в виду. Зачем терять мне детей? Двоих. Указание на то же. Если это произойдет, будет с той программой, значит, полный сбой, которая была. И там это было, а что ж, зачем нам ли, для чего мне такое? А вот отвечено было, чтобы от тебя пошла вот это два народа, которые сражаться между собой. Ну, если это сражение обрывается, нет Якова, конец сражения, все. Вот здесь имеется в виду, это режим двоих терять. Не вы сказали, Исава терять, а обоих. Шней. Соединены они оба вместе в этой программе. Что будет происходить с этой программой, если он ее убьет? Она кончится. Такого не может быть. Нельзя этого допускать. Так. Дальше. Сказано, бьем и хат. Ну, и сказано, бьем и хат. В один день. А это зачем говорится? Если сейчас по-простому. Сам убивает Якова. И в тот же день он сам погибает, что ли? Откуда это? Это один из примеров, когда простое прощение ничего не дает. Наоборот, вызывает изумление. Это просто противоречие тому, что может быть. Тогда о чем же идет речь? Вот здесь тоже странно. Написано, Йом Эхат. Не сказано Байом Эхат в один день. Так не написано. Написано просто Йом Эхат, один день. Это тоже противоречит правилам грамматики. Там моментально возникает вопрос, а тогда что за этим стоит? Значит, давайте вспоминать. Где Хумаш говорит себе Йом и Хат. Ну, вот в первый день творения. Вахиер Йом и Хат. Был вечер, было утро, день один. Когда говорится про другие дни, там сказано Йом Шини, Йом Шлиши, день второй, день третий, днем реви, четвертый и так далее. А здесь не сказано же «йом решен» первый, а «йом и хат» один день. Вот для этого об этом и написано. Там не сказано «байом и хат» в день один. а чтобы отвести наш разум в сторону первого пасука, там, где вот это выражение есть, Йом Эхад, один день. И, значит, как это понимать? Могут быть разные совершенно объяснения здесь. Но вот можно представить так, что Рамхаль дает нечто схожее. Эров – вечер, тьма. Йом – свет, день. Это день один. Получается, что вечер, тьма – это и есть день. Очень интересно, как так может быть. Как может быть? Вечер – это день. Тьма – это свет. Это вот свойство конца времен. Тут можно строить очень большие, значит, примеры, может быть. Но суть вот в чем, что то, что мы сейчас воспринимаем как зло, много из этого, в конце окажется, что нет, на самом деле добро. Ра это тойш. Хойшах это ор. Тьма это свет. И это общее образование, это есть Йом Эхад. Например, продажа Йосефа. Ну, плохое очень дело, особенно для отца. Для Иосифа тоже очень плохое. Явно зло. Но, как выяснилось впоследствии, это спасение для народа. Не погибли в голоде, из-за голода. Стали там народом очень большим, Мицраем, в Египте. Так что вот эта продажа Йосефа, это была вещь, с одной стороны, плохая, с другой стороны, без нее не случилось бы хорошее. И когда мы смотрим на эти два события не локально, а в целом, тогда получается, что рай – это то есть. Зло – это хорошо. Эров, вечер, тьма, день, ор. Каждый по отдельности тут либо темно, либо светло. Но есть общий взгляд на вещи. И тогда-то Йом Эхад, день один. Да, составляющая зла, она наоборот вылетает свет. Что если бы не было этого зла, не было бы это света. Зло здесь – это как путь достижения, получения света. С этой точки зрения, это, конечно, хорошо. Когда это проходит на тебе, то это не сладко. Но потом, когда посмотришь респективно назад туда, уже начинаешь благодарить. О, как хорошо получилось. А это и не знал. Это концепция, когда ра на самом деле тоже то есть. И таких примеров множество. И в Хумаш, и в Танахе, и в жизни человека. Это один способ, когда творец управляет миром. Чтобы получить хорошее, надо пройти через плохое. Способ плохое привести в хорошее, это вывести плохое наружу. Ну, там внутри в сердце не видно ничего, так, ну, так и будешь до гробовой доски с этим. А так, когда начинает проявляться локальный образ, о, это зло, тогда есть возможность его исправить, уничтожить эту тьму. Выявление зла – это начало уничтожения зла. Поэтому, конечно, то есть. Хорошо. Мы видим здесь как раз пример этого. Сам начало, в первый день творения это заложено. И здесь. Значит, зачем мне терять сыновей двоих? Йомахас. Указание на будущее, на конец времен. Это Йомахас, когда тьма превращается в свет, это и есть конец времен, завершение процесса. Тогда мы получаем, что в конце времен Исав, читая христианство, значит, ну, привезет нормальный свет, не искаженный. Ну, опять-таки, не соответствует тому их учению, потому что они считают, что наоборот, все придет к их свету, к их пониманию. Здесь Хумаш говорит несколько по-иному. И пророк говорит по-иному. Например, Ишайо в самом начале пишет, что многие народы придут к Хар-горе святой, Хар-Койдеш, и поклонятся евреям. И это будет для них очень-очень хорошо. И даже может уходить оттуда с того места не захочется. Насколько там хорошо. И здесь в этом посылке мы как раз видим, зачем нам терять, зачем терять двоих? Йом эхад. Один день. Левка имеет в виду конец времен. И тогда началось, что вот у Исава, у христиан, у него будет возвращение. Ну, не искаженного света. Ну хорошо, вроде мы сегодня разобрали вот этот кусочек, который связан с первородством. Но с этим мы еще не покончили, там будет еще, есть о чем еще дальше говорить. Пожалуйста, какие есть вопросы? Женя, вы пока отключите вот запись.
Да, я отключаю.